Сегодня я попросил сказать проповедь нашего гостя, протоиерея Михаила Протопопова. Он живет в далекой Австралии. Там тоже православные люди. Батюшка предстоит перед престолом Господним совсем без малого 50 лет. Это наш дорогой гость. Мы очень рады, что отец Михаил со своими спутниками прибыл в Россию. Это уже не первый раз. И до воссоединения, и после воссоединения зарубежной церкви. А батюшка служит в русской зарубежной церкви, церкви мигрантской, которая образовалась после революции, гражданской войны, для того, чтобы хранить православие среди русских людей в рассеянии по всему миру. Спаси Господи, батюшка, что приехали, всегда рады вас видеть. Спаси
Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Православие в Австралии появилось в 1802 году, когда прибыли в Австралию Беллингаузен и Гагенмейстер, когда путешествовали для открытия Антарктики. И вот их кораблей, несколько матросиков, ночью ушли и обосновались в Австралии. В 1808 году на корабле «Нева» было совершено в Сиднейском бухте первая русская православная литургия. Русских было очень мало в то время. И фактически от них ничего не осталось в нашей памяти. Мы даже не знаем, где их могилы. Но мы знаем, что к концу 19 века, в 1894 году, русских в городе Мельбурне было свыше 4000 человек. И российский императорский консул Алексей Дмитриевич Кутятов просил Святейший Синод отпустить деньги на построение русского храма. Но это не получилось, потому что Кутятов сам умер через год после своего приезда в Австралию. Но первая революция 1905 года дала несколько иммигрантов. Около 500 человек приехало в Австралию. Многие из них – самые настоящие большевики, анархисты, ниловцы, которые хотели разрушить империю и боялись того, что если их в России поймают, они пойдут в тюрьму. И вот у нас две группы. Одни старых, другие вот эти большевиков новых, которые возбуждали среди австралийцев коммунистические идеи. Вплоть до того, что когда австралийцы решили устроить всенародную забастовку, один из известных большевиков, Артем Васильев, похоронен у Кремлевской стены сейчас, предложил показать австралийцам, как нужно устраивать забастовку. И что он сделал? Он взорвал поезд. Для австралийцев это было уже невыносимо. И сказали, спасибо, нам ни забастовки не надо, ни вашей помощи. Когда случилась революция, этот же самый Артем Васильев и его хоп-компания все решили уехать в Россию. И австралийское правительство за свой счет отправила их всех пароходом уже тогда в революционную Россию. Белая армия, скажем, белое движение, гражданская война дала возможность многим русским оставить родину. Как мой отец говорил, я не покинул родину, я не убежал с родины, я отступил лицом к врагу, с оружием в руках. Вот так эта белая армия и отступила. И вот моя семья уехала из России 10 ноября 2020 года и попала со стороны матери на полуостров Галиполи, со стороны отца на остров Лемнос. Мои родители соединились уже потом в Сербии, от которых, от этого соединения произошел мой брат и я. Так вот, так и вся русская эмиграция. Кто в Европу, кто в Китай. И постепенно мы ужились, мы прижились, мы жили в Сербии, как в России, потому что король сербский был воспитанник пажеского корпуса, учился в России, патриарх был большой русофил, и потому нас хорошо приняли. Но пришла Вторая мировая война, Великая Отечественная. Она затронула русскую эмиграцию тем, что когда Красная Армия начала освобождать те города, где жили русские, Берлин, Прагу, София, Белград и прочее, русской эмиграции пришлось уйти, потому что Сталин повелел, чтобы всю русскую старую эмиграцию забрали бы в Россию. И мы знаем, что с ними бы случилось, если бы они вернулись сюда на родину в то время. И вот нас опять кинуло дальше. И кто в Австралию, кто в Америку, кто даже еще дальше нас в Новой Зеландии. И таким образом мы все оказались в разном России. Я помню, офицеры возраста моего отца, мой отец был офицер лейб-гвардии атаманского полка. И все эти старые офицеры, когда я еще был вот таким, как эти сидящие здесь ребята, говорили: о, для нас иммиграция – это проклятие. Нас выгнали, мы остались вне своей страны. На самом-то деле, вот я сейчас, много лет спустя, сто лет тому назад, да? 75, да? Нет, это дальше, это Вторая мировая. 100 лет тому назад революция. И получилось так, что наоборот, то, что нас изгнали, то, что мы оказались, Бог его знает где, в Южной Америке, в Африке, в Северной Америке, в Австралии и прочее, это Божья милость. Мы, как пшеница, были рассеяны, и мы понесли православие по всем этим странам. И вот в этом Божья милость. Но разделение Родины от русской эмиграции породило и тот раскол между русской зарубежной церковью, московским патриархатом, который излечился всего лишь 11 лет тому назад. Но вы не думайте, что мы вас считали чужими. Наоборот. В наших служебниках, когда мы молимся, вы говорите о стране нашей, а мы говорим о богохранимой державе российской, православные люди в Отечестве и в России не слушали. То есть молитвы мы никогда не отделяли себя от вас. Мы ждали, чтобы политическое положение исправилось, и Господь сам исправился. Смотрите, Советский Союз распался без кровопролития. Ну, там немножко в Чечне, но вообще без кровопролития. Это же милость Божия, это не случайно. И это дало возможность начать переговоры. Я первый раз встретился с покойным патриархом Алексеем в 92-м году. И он всегда говорил: приходи, рассказывай, как у вас живется, меня это интересует. И я понял, что этот дивный пастор действительно интересовался нами, как он интересовался и вами. И наконец-таки произошел тот момент, когда мы воссоединились. Ведь в расколе есть одно большое «но». В расколе нету Духа Святого. Раскол всегда порождает присутствие дьявола. И вот этот раскол между нами излечился опять-таки Духом Святым. И слава Богу, что был такой человек, как Святейший Патриарх Алексий и Высокопреосвященнейший Митрополит Лавр. Оба одного духа, оба одного мышления, оба одного мировоззрения. И они повели, один повел вашу часть церкви, второй повел нашу часть церкви в объединении. Мы еще с вами объединим тем, что я настоятель Успенского храма. Вот, пожалуйста, мы находимся в Успенском монастыре. И вы, может, подумаете, хорошо, значит, я говорю о том, что вот мы оба празднуем этот праздник вместе. Но на самом-то деле мы не празднуем его вместе. Мы празднуем его на 9 часов раньше вас. Вы еще спите тогда, когда мы празднуем успехи. Что нас объединяет? Вот я вам скажу. Есть богородичные праздники, прокинут. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Мы это все знаем. А стих мы все знаем. Нет, стих мы не знаем, потому что мы не прислушиваемся. Отрекну сердце мое, слава, блажа, от благолю, дела моя царевна. Есть такое, диакона все это знают. Когда я был диаконом, из-за того, что мы жили, еще понимая того, что мы отделены от нашей Родины, она хотела быть в Родине, мы читали другой стих. Слышать стих и вижь, и преклони ухо твое. Что это значит? Послушай, девица, посмотри на нас и преклони свое ухо к нашим молитвам. Прекрасный стих, прекрасный. Мы здесь уже не просто молимся, мы уже прибегаем к поклонам Божьей Матери. Ну, услыши нас, посмотри на нас, несчастные, прими нашу молитву. На литургии мы вспоминаем слова апостольские. Знаете, успение, что это значит? Я считаю, что самая главная часть праздника успения Божьей Матери, это не то, что мы знаем, что ее апостолы положили во гробы, Фома опоздал, и пришлось открывать гробы, Божью Матерь не нашли. Нет. Я считаю, что самая важная часть этого праздника заключается в том, что когда апостолы увидели, что Божьей Матери нету в гробу, они вышли, а гроб был в Гефсиманском саду. Они сели на камень, который сейчас существует, на нем стоит, над ним стоит сейчас часовня. И они сели на этот камень и думают себе, что нам теперь делать? Ведь Божья Матерь, она была кормчей нашей жизни, и ее нет. И вдруг появляется им Божья Матерь. Апостолы увидели, возрадовались, и Божья Матерь говорит, я вас не оставлю, приходите ко мне, если я вам нужна, я всегда отзовусь на ваши просьбы. На что апостолы ответили? Пресвятая Богородица, помогай нам. Вот это нас и объединяет, что мы все вместе говорим, послушай, девица, посмотри на нас, услыши нашу молитву и помогай нам. Аминь.